Главы из книги игумена Н. «Сокровенный Афон». Глава 13. Стена непослушания. Припоминаю поучительную историю, которую мы услышали в нашем русском Пантелеймоновом монастыре. Она наглядно показала нам, что означает непослушание, особенно для монаха. Как-то один из братьев подвел нас к южной стене Успенского храма. «Вот это, — сказал он, — стена непослушания». У нас, конечно, сразу возник вопрос, почему эта стена так необычно называется. Видите, внизу стены, почти у земли, черные, будто закопченные камни. Действительно, там, куда указывает монах, горизонтально, почти у самой земли, тянется широкая, сантиметров 50, черная полоса длиною 2 метра. От ее восточного конца взметнулся почти до самой крыши черный узкий столб копоти. «Отчего же стена так странно почернела?» — спросили мы у нашего провожатого. И в ответ он поведал нам удивительную историю. Сравнительно недавно, в конце 19 века, игумен Пантелеймонова монастыря должен был однажды надолго отлучиться с Афона по монастырским делам. Перед отъездом он поручил управление эконому. Ему предстояло помимо дел управления отстроить больничный корпус, который игумен благословил возвести внутри монастырских стен. Отец эконом происходил из очень богатого дворянского рода. Значительные суммы из фамильного капитала он вкладывал в строительство монастыря, а потому, вероятно, полагал, что игуменское благословение для него не столь обязательно, как для других братьев. Когда игумен уехал, эконом решил, что более целесообразно строить корпус не внутри монастыря, а снаружи, у самого берега моря. И надо отдать должное его организаторскому таланту. В короткий срок он возвел пятиэтажное здание Г-образной формы невероятных размеров. Его высота сопоставима с современным восьмиэтажным домом. Начиная со второго этажа и выше, весь корпус опоясывают просторные галереи на металлических столбах. Аналогичных построек не было и нет ни в одном другом Афонском монастыре. На первом этаже корпуса впоследствии располагались различные мастерские – швейная, обувная, бочарная. Оборудование, покрытое толстым слоем пыли и мусора, накопившегося за десятилетия упадка обители, до сих пор лежит там, словно немое свидетельство былого расцвета и внезапного разорения монастыря. От широкого портала монастырских ворот к больничному корпусу полого спускается береговая терраса, уставленная темно-зелеными свечами кипарисов. Не доходя 5 метров до стены здания, она неожиданно обрывается. С этой стороны можно попасть сразу на галерею второго этажа по железному мостику, переброшенному к зданию с обрыва террасы. Паломников до сих пор поражают трехметровые потолки в беленьких светлых кельях. Широкие коридоры, водопровод и современная канализация построены еще в начале 20 века. В этом корпусе можно было поселить, вероятно, до 1000 монахов. А на последнем этаже огромная больничная церковь под широкой зеленой луковицей-главкой. Дойти до нее, проковыляв немного по коридору, больной мог прямо из больничной палаты. Как видно, эконом очень старался, истратив на постройку много денег из своего личного состояния. Однако строил он все-таки вопреки благословению игумена, по своей воле, решив, что место, которое он выбрал, удобнее. Прошло немало времени, когда, наконец, вернулся в монастырь старец игумен. Увидев новый больничный корпус, построенный вне стен монастыря, он очень огорчился. Вызвал отца эконома. «Как же так, брат? Ведь я благословил строить внутри монастырской ограды, а ты без благословения возвел больничный корпус снаружи, далеко от стены, да еще так близко к морю. Как же ты, будучи монахом, мог поступить столь нечестиво? Какой пример непослушания преподал всей братии? Ты же нарушил игуменское благословение. Понимаешь ли, отец, что это недопустимо?» Эконом, ожидая, вероятно, похвал, был смертельно уязвлен справедливым укором игумена. «Ах так!» — закричал он. «Тогда вы совершенно ничего не понимаете. Я старался ради общей пользы. Я вложил туда все свои силы, вложил огромные средства. Какое здание построил, а вы меня еще и ругаете!» Накричал он на своего старца, обругал его, хлопнул дверью и ушел, затаив смертельную обиду. И сколько ни пытались братья их помирить, эконом не желал даже слышать об этом. Так и не примирился он с игуменом. Настоятель уже тогда был глубоким старцем. Через некоторое время он заболел и понял, что приближается к смерти. Жалко стало ему эконома и грустно, что его духовный сын питает к своему старцу столь сильную злобу, что не желает даже примириться. Тогда посылает игумен к нему братьев сказать: «Приди, чтобы нам помириться, ибо я уже при смерти». Не желал старец, чтобы на душе брата оставался грех злопамятства. Не хотел, чтобы эконом остался без прощения, поскольку он проявил не только непослушание, но и оскорбил игумена, до сих пор тая обиду и злобу на него. Но тот отвечал братьям: «Не пойду к игумену, и никогда с ним не примирюсь. Не прощу ему обиду, потому что безвинно оскорбил меня за хорошее дело, и прощения я у него просить не буду». И вновь послал старый игумен братьев, но и на этот раз эконом отказался прийти. Старец мирно скончался, а непослушный эконом так и остался без примирения с ним, лишив себя игуменского благословения. Недолго он прожил после того и умер вскоре после настоятеля. Похоронили эконома у южной стены Успенского храма. И вдруг странное дело. Видят братья, что часть стены почернела, словно копотью покрылись камни вблизи могилы. Широкая черная полоса на стене храма у самой земли как бы повторяла размеры могилы эконома, начинаясь против головы и кончаясь у ног покойника, откуда взметнулся вверх черный столб, словно огнем опаленных камней. Что это такое? Почему светлые золотисто-желтые камни вдруг почернели? Все это казалось удивительным и непонятным. На Афоне существует очень древний обычай. Через 3 года после погребения останки монахов выкапывают и осматривают. Если кости белого цвета, чистые, значит, умерший монах угодил Господу Богу. Если кости желтые, значит, он сверх того был еще и подвижником высокой духовной жизни. Если же тело осталось нетленным, кожа светлая, а от мощей струится благоухание, это без сомнения святой человек. Бывают, однако, случаи, когда, вскрыв могилу, тело находят нетленным, но совершенно черным, издающим невыносимое зловоние. В последнем случае, как показал многовековой опыт, это означает, что монах умер, не покаявшись от всего сердца в тяжелых грехах, а потому не прощен Богом. Сожалея об ужасной участи, постигшей умершего, братья рассылают по всем монастырям, скитам и кельям Афона записки с просьбой о сугубых молитвах за скончавшегося в таком плачевном состоянии. Его останки снова закапывают в могилу, и весь Афон усиленно молится за него еще 3 года. Когда же проходят и эти 3 года, могилу открывают вновь. И, как правило, за молитвы всех афонских братьев Господь все-таки милует нерадивого монаха. В этом случае находят одни лишь белые косточки. Слава Богу, значит, простил его Господь. Останки вынимают, на лобной части черепа тушью пишут имя усопшего и кладут, как положено, на полку в костнице, специальное помещение под кладбищенским храмом. Очень часто могилы на Афоне используют многократно, то есть после изъятия останков в них погребают других умерших братьев. Но иногда случается, что нетленные черные мощи даже после сугубых молитв всех афонитов не сливают и продолжают смердеть. Велики, видимо, грехи умершего. Не принимает Господь молитв афонских братьев. и тогда выбрасывают эти останки в море как можно дальше от берегов Святой горы. Итак, по прошествии 3 лет, по обычаю, раскопали пантелеймоновские братья могилу отца эконома и видят черный, смрадный, неразложившийся труп. Только тогда все поняли, почему почернела стена, рядом с которой он был похоронен. Казалось бы, сделал хорошее дело. Такой великолепный больничный корпус с церковью отстроил. Но не принял этих трудов Господь. Вероятно, потому не принял, что усердие этого прекрасного организатора основано было не на выполнении послушания, а на тщеславном желании возвеличить свое имя в памяти всего Афона. Он прислушался игумена, а затем оскорбил его дерзостью. Смертельной обиды на старца он лишь раскрыл для всех глубину своей тщательно скрываемой гордыни. Наконец, он подтвердил свое беспредельное злопамятство упорным отказом просить прощения у настоятеля, даже перед его смертью, когда тот дважды смиренно просил прийти к нему, чтобы взаимно проститься. Поняли тогда братья, что на нем сбылись слова Господа: «Прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваш». Ну, что же делать? Снова, как принято, закопали могилу и разослали по всем монастырям записки с именем несчастного отца эконома. 3 года за него молился весь Афон. Когда же окончился и этот срок, могилу вскрыли вновь, а труп все такой же смердящий и черный. Однако братья решили все же сделать еще одну попытку умолить Господа и еще раз засыпали могилу эконома. Но вот ее раскопали и в третий раз. Труп оказался все в том же состоянии. Видя это, новый игумен приказал отвести останки подальше от берега и выбросить в море. Бог не простил того, кто отказался прощать. Земля не приняла его тело. Даже молитвы многочисленных афонских праведников не смогли на этот раз изменить приговор Божий. Не так давно это было, в начале 20 века, и в наше время еще жили монахи, которые помнили того эконома. Они недавно умерли, передав эту грустную повесть ныне живущим братьям. Глава 14. Маслина целителя Пантелеймона. Много поучительных для души рассказов услышали мы на Афоне. Кроме истории о стене непослушания в русском монастыре, носящем имя святого великомученика и целителя Пантелеймона, нам поведали еще одну удивительную историю из недавнего прошлого. От нее тоже сохранилось вещественное доказательство в виде необычной реликвии. В монастыре растет маслина, которой сейчас уже более 100 лет. Маслин на Афоне очень много, целые рощи, но это дерево особенное. Необычно и его происхождение. Напомню, что на том месте, где должны были казнить великомученика Пантелеймона, росла старая маслина, к которой его привязали, чтобы отсечь голову горизонтальным ударом меча. В это время мученик еще не закончил молитву, но один из воинов поторопился и, размахнувшись мечом, ударил святого по горлу. При ударе железный меч сделался мягким, как воск, и обогнул шею святого мученика, не оставив никаких следов. Тогда воины в ужасе упали перед ним на колени и стали просить прощения. «Мы видим, что ты раб Бога истинного, прости нас, ведь мы воины, нам приказали, помолись о нас Богу, чтобы и он простил нас». «Ничего не бойтесь», — сказал Пантелеймон, — «и делайте, что приказано. Сейчас я закончу молитву, и вы выполните то, что повелел вам царь. «Нет, мы не сможем», — отвечали воины, — «у нас рука не поднимется». «Если не исполните приказа», — отвечал святой, — «не получите милости от Христа». И так веско он это сказал, что воины не смогли ослушаться. А когда закончил молитву, позвал их. «Теперь можно». Скрипя сердце, тот, на кого пал выбор, замахнулся мечом, голова мученика покатилась по траве, и свершилось чудо. Из раны вместо крови потекла белая жидкость, как молоко. А когда она впиталась в землю под маслиной прямо на глазах у людей, наблюдавших издали за казнью, на дереве появились плоды. И те, которые брали и ели эти плоды, получившие дивные целебные свойства, исцелялись от любых болезней. Вскоре царь узнал о чудесах на месте казни святого и приказал срубить и сжечь маслину вместе с телом великомученика. Огонь не тронул святого тела, которое нашли под пеплом догоревшего костра, неповрежденным. А через некоторое время на старом корне выросла новая маслина, как бы символизируя смерть и воскресение для новой жизни. Как известно, маслины — долгожительницы. Они растут 2-2,5 тысячи лет, достигая в диаметре 3-4 метров. Это огромное дерево внутри может быть уже совершенно сгнившим, но по периметру и сохранившейся около коры древесины у него появляется молодая поросль, которая питается от того же корня. Проходят столетия, и в результате получается невероятное замысловатое сплетение корней и сросшихся по кругу стволов. Такое дерево напоминает лунный кратер с проросшими из краев ветвями. От воскресшей маслины святого Пантелеймона наш русский монах 100 лет тому назад взял косточку, принес на Афон и посадил в русском Пантелеймоновом монастыре. Косточка пустила побег. Со временем на выросшей из нее маслине был повешен жестяной ящик со стеклянными боковыми стенками и неугасимой лампадой внутри. В 1968 году в монастыре возник страшный пожар, от которого сгорела добрая половина всех корпусов. Наши монахи полагают, что это был злонамеренный поджог, хотя трудно установить, кто был к нему причастен. Вместе с другими горел и корпус, возле которого растет маслина. Его каменный остов без крыши, окон и перекрытий уныло мокнет под зимними дождями у южной стены Пантелеймоновского храма уже много лет. Как и больничный корпус, он построен в форме буквы «Г». Во внутреннем углу его, обращенном к храму, растет знаменитая маслина, окруженная невысоким каменным парапетом. Там же, за маслиной, вдоль стен, образующих внутренний угол здания, в 60-е годы монахи поленницей укладывали заготовленные на зиму дрова. Во время пожара, когда здание было объято пламенем, и огонь яростными волнами выплескивался из окон, у которых растет маслина, пожирая все на своем пути, загорелись поленницы дров, окружающие ее с двух сторон. Старый монах-грек, более 40 лет живущий в русском монастыре, вспоминал: «Огонь вокруг маслины бушует, перехлестывая через нее, словно покрывая сверху куполом, полыхает со всех сторон, вся она объята пламенем. Но ни один листочек на маслине не сгорел, хотя температура превышала, думаю, 1000 градусов. Дрова вокруг превратились в пепел. Выгорел корпус, сгорели стропила крыши и перекрытия между этажами, а маслина стоит до сего дня. Каждый ее зеленый листочек цел». Это было не единственным ее чудом. Маслина, выросшая в русском монастыре из косточки того чудотворного дерева, под которым принял смерть за Христа великомученик и целитель Пантелеймон, тоже целебная. Многие из заболевших монахов и даже паломников, с верой и молитвой съедавших ее плоды, исцелялись от различных болезней уже в наше время.